Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. В прошлое воскресенье в нашей беседе, когда мы обсуждали предмет латинского термина «идея», латинское «идео», мы с вами говорили уже о том, что при переводе творений Сваденборга слово «идея» лучше всего на самом деле было бы переводить, ну не брать это заимствование прямое, а переводить термином «представление», «сознание». И сегодня я бы хотел продолжить в этом же ключе эту тему, чтобы попробовать разобраться, как же такого рода представления формируют внутренние органические формы сознания у человека и у ангела. Ибо у Сваденборга это представление – это не просто некая фикция ума, а это именно определенные органические формы, которые образуют высшие раздельные степени в сознании у человека, у духа, у ангела. Итак, продолжим наше обсуждение этой темы. И начнем вот с такой цитаты из книги «Тайны небесные». Только внутренний человек Господа, или же Иегова сущий, называется человеком, ибо лишь Иегова единый есть человек, так как человек в смысле общем означает ту сущность, по которой человек существует. Та же сущность, по которой человек является человеком, есть само божественное или же небесное и духовное сущее Господа. Без этого божественного, небесного и духовного сущего в человеке нет и не может быть ничего человеческого, а лишь исключительно животная природа, такая же, какова и есть и у животных. Каждый человек есть человеком лишь по этой сущности Иеговы, или же Господа. И лишь поэтому он и называется человеком. Небесное начало, по которому человек есть человеком, присутствует в нем лишь настолько, насколько он пребывает в любви к Господу и в любви к ближнему. И только в этом случае он человек. Ибо лишь тогда он есть образом Господним и пребывает в этом от самого Господа. А иначе он не более чем просто дикое животное. То есть, согласно этой цитате, человек есть человеком не по своим природным началам, природным действиям, природным представлениям, природным побуждениям, аппетитам и так далее, а он есть человеком по тому, что находится в его внутренней степени его сознания. И эта внутренняя степень сознания – она находится в каждом человеке. То есть в каждом человеке есть и вот этот вот высший тайник, или же самое внутреннее, как о нем говорит латинское слово, в котором пребывает в нем божественное сущее. И в каждом человеке есть небесная степень сознания. В каждом человеке есть духовная степень сознания. Есть духовно-природная степень сознания. И чисто природное, и чувственное. Но весь вопрос заключается в том, как это все образуется и что в этом принадлежит, собственно, человеку. То есть человек образуем в последовательности нисходящей божественного творения. Вот на эту тему была в свое время проповедь «Семь степеней бытия». То есть он образуется из самой высшей степени божественной. Он образуется последовательно по нисходящим степеням, потом образуется чувственное и природное. Оно все образуется, сообразуясь с божественным предвидением, которое пребывает вне времени и вне пространства, и перед которым все времена и все пространства человеческого существования предстают лишь как представительности по соответствиям чувственного восприятия в самой последней степени тварного сознания. Ну, это как бы у нас уже общая такая тема, что нет никакой некой общей для нас всех природной реальности, а каждый человек существует в полноте в Господе, но нет отдельных людей в своих природных телах, а есть лишь отдельные модусы восприятия божественного наития, вот как переотражение в зеркале, когда кажется, что существует множество изображений, а на самом деле оригинал только один. И этот оригинал, как сказано в этой цитате, это сам Господь, Бог Иегова, сущий от вечности. Или же Иегова, сущий в своей небесной и духовной степенях. Но в восходящей последовательности, о которой мы с вами говорили, что это не есть некое отдельное от нисходящей последовательности, скажем так, порядок существования, а что это лишь восприятие наоборот. Восходящая последовательность – это восприятие наоборот нисходящей последовательности творения, когда возникает видимость, производная, так сказать, то есть видимость второго рода, производная второго рода, когда, начиная с самого последнего чувственного восприятия, рождается ощущение некоего такого существования, которое рождается в пространстве и во времени, в некоем там органическом теле, реально существующем в этих реальных пространствах и временах. В нем растет, развивается, вырастает, умирает и отрешается от этого тела. Так вот, сами эти чувственные телесные формы есть не более чем формами животными. В этих формах человек совершенно ничем не отличается от животных, но он отличается наличием вот этого внутренних степеней духовных и небесных, а также самой внутренней божественной степени, но пока они в нем не раскрыты и не присвоены восходящей последовательности Господом, человек, вот как существо, как бы обитающее в теле природном, в природном мире, ничем не отличается от других таких же существ, животных, в которых этой степени актуально не присутствует. Как говорит латинское слово, человек так и отличается от животных. Как? Человек отличается от диких животных тем, что он может взирать ввысь или же божественным. И без таковой способности человек был бы не просто животным, ибо животное взирает лишь к самому нижнему, нижней степени творения. И, то есть, ко всяким удовольствиям чувственным и телесным. Вот человека отличает эта возможность. Вот любое животное, даже самое симпатичное, даже самое представительствующее мирные духовные наклонности, вот как там, скажем, овца или голубь, она лишь представительствует внешние чувственные формы небесного и духовного. Но она не может воззреть ввысь и раскрыть в себе ту духовную степень, которую она представительствует в самой нижней чувственной степени восприятия. Опять же, подчеркну, вот тут не нужно впадать в солипсизм, а думать, что вот я как человек имею чувственную степень восприятия, и вот в моей чувственной степени восприятия тут всякие животные, там, всякие предметы и так далее. Нет. Чувственная степень восприятия в каждом тварном сознании принадлежит единственно самому Господу. Потому что во всей Вселенной есть только один человек – Господь. И в этой степени восприятия и наше собственное личное является точно таким же на линейном уровне этого чувственного восприятия, как окружающее нас животное. То есть в линейной степени, в степени чувственного восприятия, мы ничем не отличаемся ни от дворовой собаки, ни от дворового голубя, ни от дикого лесного зверя. И поэтому нам и представляется, то есть, что мы с ними равноценны. И у них тело, вот в уличной собаке тело, и у меня тело. Только что я разговаривать умею. И на этом уровне чувственного восприятия собака действительно равноценна человеку. Особенно, если в человеке раскрыто только природное и чувственное восприятие. И на уровне природного и чувственного восприятия у Господа, даже в человеческом сознании, нет разницы между собакой уличной дворовой и человеком. Когда говорится, что венец творения, то имеется в виду внутренний. Духовный и небесный человек, а отнюдь не человек природный и чувственный. Потому что на уровне внешних чувственных природных побуждений, восприятий, желаний, стремлений и так далее, человек совершенно равноценен животному и ничем от нее не отличается. И, соответственно, единственное, что нельзя сказать о животном, это то, что у животного есть представление духовное и даже духовно-природное. И вот об этом в книге «Истинная христианская религия», там в одной из достопамятностей, был представлен спор в том мире всяких там философов и так далее насчет врожденных идей, которыми был одержим в свое время Лейбниц, проповедовал. В его представлении идея, это так же, как и у Канта, это некая вещь в себе, которая существует как некая монада, вкладывается в сознание при создании и образует потом все остальные формы существования и человека, и животных. И вот там ангел наставляет их после долгого спора, что у каждого зверя, у всякой пернатой, у всякой рыбы, у всякого пресмыкающегося и у всякого насекомого есть своя природная, чувственная и плотская любовь, для которой обителью служит у них голова, а в голове мозг. Через нее-то мир духовный влияет непосредственно на чувства их тела и через них определяет их действия, отчего у животных чувства тела так и тонки, сравнительно с такими же чувствами человека. Влияние это, идущее от духовного мира, обыкновенно называется тут инстинктом. И называется так именно потому, что существует оно без всякого участия или же посредства какого бы то ни было, тем более аналитического мышления. Случаются при этом у них и придаточные еще инстинкты, как последствия навыка. Все эти непроизвольные действия отнюдь тут непроизводное от мышления. А ведь только ему одному и может быть приписано возникновение хоть какого-либо представления в сознании. То заблуждение, будто животные также имеют свои представления, проистекает единственно от того предубеждения, будто и они думают так же, как люди. И будто только дар слова отличает от них человека. Но вообще вся эта любовь у них, через которую из мира духовного происходит в них известная наклонность к действию, состоит тут только из любви к питанию своего рода, а нисколько не к знанию, разумности и мудрости, от которых постепенно возникают любовь и мышление у человека. То есть какая тут разница? Животное не мотивируется в своих действиях мышлением. А наоборот, это все исходит как внешняя форма той любви, которая представительствует животное. То есть каждое животное каждая птица, каждое растение, даже каждый минерал представительствует какую-либо любовь во внешней форме чувственного восприятия. И уже любовь – это содержимое, а внешние формы ее проявления – это и есть форма, это, так сказать, любви во всем многообразии. И вот если мы понаблюдаем за собаками, за птицами и так далее, может возникнуть впечатление, что у них есть некое предумышленное действие, что они там что-то думают, что-то предполагают и так далее, но это лишь видимость. Их мысли возникают как внешняя оболочка, как внешняя форма проявления той внутренней любви, которой они соответствуют. Поэтому собака будет думать как собака, волк будет думать как волк, голубь будет думать как голубь. Ну, растения не думают вообще, это очевидно, и, скажем, минералы. Но все равно внешние формы их действий, вот растения растут, питаются, там, сосут воду, все эти внешние действия являются проявлениями формы их любви. Каждое растение, например, представительствует какое-либо внутреннее духовное постижение в нашем человечестве, скажем так, которое происходит в каком-либо конкретном человеке. То есть это та основа, на которую, как на шпульку, наматываются множество ниточек, которые образуют, вот как вот этот, вот видите, пухлый такой пушистый комок. Это все проявление аппетитов, чувств, стремлений этого данного конкретного животного. Поэтому волк стремится есть мясо, голубь стремится клевать зернышки, овца стремится жевать траву. Но в человеке, человек – это совокупность всех животных чувств. Поэтому человек, он и всеядное. Человек может питаться и растениями, и мясом, чем угодно. Обезьяна, например, которая очень похожа на человека, так что даже возникла идея происхождения человека от обезьяны, тем не менее является именно воплощением определенной любви. Любви, так сказать, пародирующий человека, но не являющийся человеком. Именно поэтому многочисленные попытки ученых научить обезьян думать, то есть, так сказать, постигнуть эволюцию, ни к чему не приводят. Как это ни смешно, обезьяны даже в живой природе могут использовать подходящие предметы. Например, вот я недавно видел видео, как обезьяны закидывают камнями охотящихся на них там хищников, забираются на скалы и закидывают. И может казаться, что обезьяны там как люди. Вот человек, он может продумать, что делать, принять решение и действовать, исходя из этого решения. А обезьяна просто действует по принципу акция-реакция. Даже птицы используют, там, допустим, палочки, чтобы вить свои гнезда, бобры, там, деревья, чтобы строить свои плотины. Но это не потому, что у них есть какие-то представления, и проистекающие от внутреннего мышления, предзадумывания и так далее. А лишь потому, что они таким образом действия и течение их рассудочной деятельности, потому что у животных есть рассудочная деятельность, проявляются формы их любви. И отличие от человека заключается, во-первых, в том, что оно не медитационное, то есть оно не продуманное. Вот у каждого содержимого может быть только своя форма. И она такая, и она не может быть никак меняема. Это вот то, что называется перцепция, или же просветление. У каждого животного есть своя перцепция и свое просветление, но оно очень узко заточено. Поэтому животным не нужно обучаться, чтобы производить те действия, которые они делают в жизни. Хотя какие-то навыки они в состоянии приобретать, но это не является основой их существования. Это, как тут сказано, именно приобретенный инстинкт. И это не передается ни с помощью там, ни школ, ни обучения, ни так далее, а приобретается путем наблюдения и исследования. А человек, он является воплощением самой высшей любви. Вот в одном месте латинского слова было сказано, что человек – это духовное животное. И так как в нем собрана вся общность творения, то на самом нижнем уровне он, как и животное, стремится кушать, питаться, размножаться, получать чувственное удовольствие, вести социальный образ жизни наравне с животными. Но как духовное животное он способен питаться не только пищей чувственной и природной, но он в состоянии питаться и пищей духовной. Вот эта вот фраза «не хлебом единым жив человек, но всяким словом или же всякой истиной, исходящей из уст Божьих». И более того, вот как тело растет от пищи природной, а при отсутствии этой пищи хиреет, высыхает и помирает, вот точно так же человеческое сознание в своих внутренних степенях, оно питается, то есть в так называемой любви и постижение небесное и духовное, это такая же органическая пища, как вот, например, животное, трава, там, хлеб, сок какой-нибудь, растений. И от этой пищи в человеке развивается и растет внутреннее духовное тело, если это тело в нем родилось. А из чего состоит это тело, из каких органических форм, как оно проявляется? Вот оно проявляется в виде представлений. Вот то, чего нет у животного. У животного нет никаких представлений, которые могли бы питаться внутренней пищей. Их представлений – это органические воплощения на внутреннем природном той формообразующей любви, основания которых находятся в божественном человеческом. Каждое животное – это какой-либо срез, частное воплощение того же божественного человеческого, но не завершенное до конца. Это очень хорошо было показано в 5 главе книги «Истинное христианство» Чарльза Иеронима Талка, что в каждом животном, так же как и в человеке, при его рождении происходит рост тела, формирование определенного сознания, но оно останавливается на каком-то этапе и не переходит этого этапа. Почему? Потому что каждое тварное существо – это воплощение породившей его частности божественного человеческого. И вот человека от животных отличает то, что любовь, которая его порождает в процессе последовательности нисходящей, это любовь божественного человеческого. Вот можно сказать, а как же животное происходит от человечества, человека? Да, в определенном смысле они происходят от человека, но не в том смысле, вот что скажем, вот есть веточка от ствола, а от нее выходит малая веточка. Ничего подобного. Это было бы, если бы существовала самостоятельная вселенная материальная в пространствах и временах. А как вы понимаете, это все, это как бы вот общее божественное наитие, вот это вот голограмма. То есть, что такое голограмма? Голограмма – это вариации света, возникающие, когда их варьирует некая подложка, которая называется интерферонной решеткой. Так вот, божественное человеческое Господа от вечности – это и есть та самая интерферонная решетка, которая в каждом уровне восприятия небесном, духовном, духовно-природном, чувственном и природном формируют соответствующие формы, но это не значит, что каждая из этих форм имеет собственную интерферонную решетку для своего формирования. Нет. Но в зависимости от уровня восприятия одна и та же интерферонная решетка порождает различные формы. Просто. Божественное восприятие воспринимает божественное человеческое, например, на уровне чувственно-природном, не непосредственно, а опосредованно через все вышележащие вуали. То есть для небесной степени чувственного восприятия интерферсионной решеткой служит божественное в творении, или же вот этот вот тайник. Для духовной формы восприятия интерферсионной решеткой служит тоже божественное человеческое, но в формах небесного чувственного. А для чувственно-природного служит, для духовно-природного интерферсионной решеткой служит нижележащая вот эта вот степень, то есть духовная, но через нее она формируется решеткой интерферсионной небесной, а и через нее же интерферсионной решеткой божественного в творении, о чем мы будем говорить чуть-чуть позже. И в сознании человека, в процессе его формирования, в процессе восходящей, возникают представления. И вот из этих-то представлений и образуется его личное существование. И в зависимости от того, каковы эти его представления, которые эти представления являются органическими формами, принадлежащими различным степеням. Например, формами чувственными и природными, принадлежащими внутреннему природному. Вот есть ощущения, которые, кажется, порождают в человеке эти представления. А есть сами представления, которые составляют, чувственно-природные, которые составляют внутреннюю раздельную степень последней или же природной степени восприятия творения. Опять же, у нас на эту тему были аж 4 занятия в свое время. И вот в этой внутренней природной степени нет ни пространств, ни времен. А все там пребывает как в единой некой цельности. И человек формируется в процессе, опять же подчеркну, присвоения нисходящей последовательности, но он формируется в этом как бы, он не ощущает своего формирования личностно. Почему? Это как бы идет, вот как, например, вот в представительностях по соответствиям, не внешняя реальность от нас зависит, а мы от нее зависим. Не от нас зависит, выйдем мы на улицу и, так сказать, отодвинем автомобиль, несущийся, который нас там поджидает. А от кого-то зависит, собьет нас этот автомобиль или нет. Мы не контролируем внешнюю реальность, не то что стопроцентно, а только на малую часть. Мы можем увернуться от несущегося на нас автомобиля, но мы не можем предзадать его существование или несуществование на дороге, когда мы, так сказать, на нее выйдем. И вот точно так же нисходящая последовательность, она составляет все наше естество, но она контролируется не нами, а она контролируется Господом в нас. А вот когда Господь начинает присваивать нам то, что Он в нас вдохнул, из чего Он нас формировал в последовательности нисходящей, как наше собственное, вот тут мы начинаем ощущать определенную степень контроля, но только внутри своего сознания. Потому что там мы можем работать с нашими представлениями. Там мы можем их менять, работая с ними. Мы можем что-то принимать, чего-то не принимать. Это и на природном уровне. Например, мы пришли в магазин. Мы можем купить булочку и не купить сосиску. И вот точно так же в нашем внутреннем мы можем взять какое-нибудь представление, а можем не взять. Мы можем в магазине купить сырое мясо и дома его поджарить. Мы можем взять какое-либо представление заимствованное и внутри себя его обработать, то есть внутренне, вот как пищу обрабатывают, там варят и так далее, его схрумать внутри, и из этого образуются органические формы, отличающиеся от того, скажем, если бы пища была не обработана. То есть могут формироваться более высшие, более внутренние органические формы сознания, которые и есть наше внутреннее представление, которое нами воспринимаются как нечто, из чего рождается наше мышление. Вот смотрите, чем одна человеческая личность отличается от другой человеческой личности внутри? Да качеством, количеством и внутренней степенью представлений его сознания. Именно от того, как человек, из каковых органических волокон сформировано его представление, возникает его мышление, возникает его стремление, возникает его оценка реальности, идеи, так сказать, внешней реальности и внешних действий в этой реальности. И поэтому в одном случае один человек будет действовать так, в другом иначе. Кто-то более мудро, кто-то менее мудро, кто-то вообще сплошной дурак. Это все зависит от качества его представления. И хоть и говорят, что дураки необучаемы, но на самом деле это неправда. Вот есть такая пословица, что дурак, осознавший, что он дурак, уже ни половину не дурак. То есть да, дурак необучаем. Но тот, который осознал, что он дурак, он уже перестает быть необучаемым дураком, и он уже становится способным к обучению. Но для этого он всего лишь должен осознать, что он дурак. Потому что железобетонность, несменяемость позиции дурака в том, что он убежден, что он умный. А добра добра не ищет. Чего ему меняться? Ему и так хорошо. Он уже все знает, все представляет, ему все понятно. Только, ну, как в том известном анекдоте о прапорщике, а что тут думать, трясти нужно, трясти. Ну вот и трясут. О формообразовании человека латинское слово говорит следующее. Всякое представление, образующее мышление человеческое, содержит в себе нечто от разумения и от воли, то есть нечто от его мышления и от его любви. Всякое представление, не исходящее от воли или же от любви, не является представлением. Ибо человек не может мыслить иначе, чем из своей воли. Существует своего рода супружество, вечное и нерушимое, между мышлением и волей. Так что представление мышления человеку заключает в себе то, что принадлежит его воле или любви. Вот тут вот очень четко видно, как латинское слово определяет представление. Представление – это нечто от разумения и от воли. То есть это в конечном счете какая-либо внутренняя любовь, облаченная в формы. Формы мыслительные и формы стремления, волительные. Вот это и есть представление. Потому что чем отличается настоящее представление от фиктивного? Человек действует в жизни актуально, исходя из своих представлений о том, как надо действовать. И более того, его представление – это как бы некий внутренний огонь, некая внутренняя пружина, которая постоянно направляет его на какие-либо действия, которые реализуются через помышления его рассудочной части и воплощаются в служении или же в действии в его теле природном.
А какое слово перевод это представление?
Идея. То есть идея это не просто там у меня в мозгу что-то зашевелилось, а идея это внутренняя органическая форма сознания человека, которая определяет в нем и побуждение к действию, и собственное его действие, и те помышления, через которые его волительно эти действия осуществляет.
Такая элементарная рабочая идея.
Да, да, это именно. Причем она в его сознании находится в четких органических формах, причем в человеческом образе. То есть, причем у человека есть формы чувственные и природные, в котором он подобен животным в его представлениях. Но человек и как животное действует из представлений, а животное действует из внутреннего побуждения своей любви, воплощающейся в формы. Вот чем человек, хотя он и похож на животное, вот говорят, вот этот действует как волк, вот этот как обезьяна. Но обезьяна не может перестать быть обезьяной и переформироваться в человека. Волк не может стать человеком. А человек, который внутренний волк, он может поменять свои представления, то есть покаяться и переродиться. То есть тут только кажущаяся внешняя общность вот этих вот форм. И самые эти представления у человека в сознании обладают определенной иерархией, как я уже говорил. Есть материально-природное представление, есть природно-духовное представление, есть представление, или должны быть представления чисто духовные и даже чисто небесные. Но это зависит от той степени сознания, которую в себе человек откроет. А открывает он именно образованием вот этих вот представлений в своем сознании. И человек рождается в последовательности восходящей сначала представлениями материально-чувственными. То есть это во внутреннем природном его формируются те органические формы, которые называются его представления, которые он ощущает как свои представления материально-чувственные, о которых латинское слово говорит, что материальные, мирские и плотские представления, которые составляют сознание у человека, они обращаются у ангелов, соединенных с человеком во внутреннем его сознании, духовными и небесными представлениями. Вот если вы вспомните семь степеней бытия, там говорится, что человек вот может прожить, допустим, в нашем мире, падший человек, всю жизнь руководствуясь, вернее, состоя только из представлений материальных и чувственных. И так никогда и не раскрыть себя внутренние степени. Но у таких людей к ним присоединены духи и ангелы, которые служат вот этими протезами, внутренними органическими формами, которые не являются собственными формами человека, и через которых он соединяется с самым первым началом или же с божественным человеческим, без чего он не мог бы существовать. И когда человек думает и мыслит природно и материально, в согласии его мышление лишь представительствует по соответствиям и согласовывается с ангельскими представлениями и составляет с ними единое целое, но в раздельных степенях. То есть его внутренние органические формы духовные, духовно-природные, небесные, принадлежат духам в нем и ангелам, но они не являются его собственным. Но на определенном этапе это не ясно, потому что один человек, например, вот они, все эти люди как бы в детстве кажутся родившимися, вне существующими только в чувственно-природных представлениях. А какими они стали по-настоящему, выясняется больше к концу их жизни. И возникает впечатление, как же так? Вот у этого человека возникают со временем свои собственные духовно-небесные представления, а у этого не возникают. Как же это, каков же механизм всего этого? В нем только были чужие. А в том-то и дело, что во внутреннем природном человек находится вне пространства и вне времени. Вот мы с вами говорили уже об этом в прошлый раз. Из этого может возникнуть даже представление о предопределении. Потому что человек, у которого, скажем, раскрыта в вечности духовная или, допустим, небесная степень, он все равно рождается в чувственно-природных представлениях, но он кажется прогрессирующим к этим внутренним раскрытию внутренних степеней, а другой, вроде родившихся в той же, так сказать, представлениях чувственно-природных, никуда не прогрессирует. И можно было бы задать вопрос, сказать, ну смотрите, вот этот уже рожден, и его ничто не может погубить. А этот наоборот, что бы он ни делал, он не может возродиться и так сказать, преобразоваться. Ничего подобного. Потому что внутренние степени реализуются, то есть становятся актуальными только через служение или же действия материально-природные. И именно этим действиям принадлежит свобода воли и принадлежит судьба, определяющая в человеке. Это выглядит очень странно. С одной стороны, как бы мы рассуждаем в терминах пространства и времени, с другой стороны, о вещах, которые лежат вне пространства и вне всякого времени. Почему? Потому что мы рассуждаем рассудком, подчиненным пространству. И вот, например, латинское слово пробует объяснять вещи, которые в себе совершенно обретаются вне пространственно-временного восприятия, терминологиями пространственно-временно-чувственными. Скажем, в Ветхом Завете, и даже в Новом это проще, оно говорит соответствиями. Там говорится о вещах божественных, говорится о вещах небесных, но говорится терминами чувственными, которые лишь представительствуют по соответствиям вот эти вот внутренние божественные вещи. А в латинском слове эти внутренние божественные вещи тоже пребывают соответствиями, но соответствиями рассудочными, в которых зашиты объяснения или же попытки описания вещей, предметностей, лежащих вне пространственно-временных восприятий, для существ, мыслящих в пространстве и во времени, с целью вывести их из вот этого вот пространственно-временного мышления путем формирования аналитического осмысления, которое может служить сосудом для восприятия божественного просветления, в котором он будет взирать на пространственно-временное не из пространственно-временного, а из вне пространственно-временного. И мыслить не по пространственно-временному, а мыслить о пространственно-временном по внутреннему, непространственному и невременному. Вот в этом, кстати, заключается вот эта вот парадигма доктрины Новой Господней Церкви, что есть Новым Иерусалимом, или же Дахимилишлер доктрины в том, что пока человек не получил внутреннее просветление от Господа, он мыслит научностностями, даже когда мыслит о предметах духовных, небесных. Он вроде бы думает, что он находится в мышлении по внутреннему духовному смыслу слова, но на самом деле он мыслит не просто аналитически, а он мыслит аналитически природно-чувственно. И он бла-бла-бла рассуждает смысл духовный, говорит то, представительствует то, вот как попугай. И он внутреннее его представление при этом совершенно материальное и природное. В них совершенно нет ничего не только небесного, но и даже духовно-природного. И тем не менее, он искренне убежден, что он человек, мыслящий внутренними духовными природностями. Но к нему присоединены ангелы, и когда он мыслит вот этими природностями природными, ангелы в нем мыслят представлениями небесными и духовными. Именно поэтому латинское слово и говорит, что человек должен быть хоть в какой-то степени причастен представлениям ангельским. Пусть даже через рассудочно-аналитические, скажем так, цепочки своих рассуждений. И человек начинает свой путь возрождения. Вот преобразование может происходить и на уровне аналитического мышления. Но возрождение начинается лишь тогда, когда человек становится хоть в какой-то степени причастен представлениям ангельским.
Преобразование может на аналитическом проходить?
Да.
А разве не делами жизни именно оно плохое?
Все равно это природное доброе. А в нем нет ничего духовного. В том-то и дело. А вот ангельские представления, в отличие от природных, которым они соответствуют, в себе духовно. И когда они проникают в сознание из самого внутреннего там, то они тогда небесны. Но вот человеческие представления природны. А когда они заимствуемы из историчности памяти природной, они к тому же еще и чувственны. В данном случае это имелось в виду историчности слова, но это совершенно спокойно можно отнести к историчностям нашей так называемой актуальной личной жизни. Вот пока мы мыслим по событийностям этой жизни, внешним чувственным природам или же ее историчностям, все наши представления совершенно чувственны. Но они могут быть внутренне соединяемы с ангельскими, но только через соответствие. Поэтому, когда мы видим какие-либо события, происходящие в мире, вот, например, война, да, это в наших представлениях, так сказать, совместных, война. А это значит, что внутри, в небесных и духовных степенях сознания раздельных, ангелы дискуссируют о чем-либо истинном и добром. А в нижних формах мира духовного, то есть чувственно-природном восприятии, это воплощается в формы сражений, боевых действий, убийств, грабежей, насилия и так далее. И это все представительствует в чувственном восприятии у человека. Вот эти вот небесные дискуссии. Причем это зависит от общества. Если сознание общества, например, более исполнено внешним милосердием и благолюбием, то тогда ангельские дискуссии будут тут воплощаться в какие-нибудь философские диспуты, мировоззренческие споры, политические там споры в парламенте, каким путем дальше идти в стране и так далее. В конечном счете даже в какие-нибудь там спортивные соревнования между разными странами. Но когда чувственное человека исполняется внутренней жестокости адской, то это все воплощается уже в формы вражды, войны, ну, на уровне человеческом, просто драки какой-нибудь обычной, на уровне стран войны между ними. Это значит, что инферно прорвалось на внутренний чувственный уровень, на внешний чувственный уровень из внутренних состояний сознания данной исторической эпохи.
Кстати, можно ремарку? Вот вы говорили когда-то, что раньше были войны более, ну как, вот как крестовые походы, например, как религиозные, да, а сейчас национальные.
Да, да. Вот самый примитивный тип войны — это когда идет не за мировоззрение, а за территорию, за добычу, чисто экономическая война. И в сознании, вот, пока человек находится на животном уровне, такое, ну, проекция ангельских соответствий на его чувственный природный уровень совершается через внешние событийности, историчности его животной жизни. Вот в этом человек совершенно не отличается от животных. Вот как животные там поедают друг друга, как хищники кидаются на травоядных и так далее. Это вот уровень, когда к этим люди прибывают чисто чувственно-природным, и ангелы, которые с ними связаны, которые связывают их с внутренним первоначалом, находятся не в их личностном. Они совершенно не влияют на их личностное, а только влияют опосредованно на эти формообразующие формы их внешнего чувственного восприятия, того, что они воспринимают как свою внешнюю материальную реальность. Когда же есть в человеке, затевается что-то человеческое, подлинно человеческое, чувственно-природное, но человеческое, оно засевается и осуществляется только через божественное слово. Вот, например, когда были люди древнейшей церкви, то для них словом было так называемая чувственно-материальная представительная реальность, в котором они как бы обитали своим телом. Тогда они видели эту реальность не как мы ее видим, как некий поток материальных событий, а они видели там только представительности вещей небесных и духовных. И представление их сознания, они обитали в этих представлениях небесного и духовного своего восприятия, и поэтому они были внутренними людьми и ангелами во плоти. Когда же человечество пало, и оно, ее представления стали абсолютно привязаны через зло внутренней природы, которое Господь закрыл, потому что если бы Он оставлял открытие вот этой вот перцепции, то люди бы превращались в нефилимов, то есть в демонов ада. Господь это закрыл, и люди стали мелкими бесами, которые привязаны исключительно к чувственному и телесному. Но это все же лучше, то есть они погрузились на чисто животный уровень жизни, восприятия и своих представлений. И вот тогда Господь дал им писанное слово, которое, воздействуя на них через аналитическую способность к разумению, соединяло бы их с ангелами не непосредственно, а опосредованно. То есть их разумение соединяло бы с ангелами, потому что слово представительствовало по соответствиям вещи небесные и духовные, и когда человек это слово воспринимал природно, ангелы в нем воспринимали его духовно, и так совершалось соединение неба и церкви, или же мира духовного и мира природного, и наше человечество могло существовать дальше, не распадаясь, что произошло бы, если бы эта связь нарушилась. Так вот, как говорит латинское слово, Господь осуществляет посредством слова такого рода соответствие межпредметностями духовными, существующими в небесах, и предметностями природными, пребывающими в мире, что представления сознания природное могут быть обращаемы в представления сознания духовное в каждом конкретном сознании. И все это в единый момент. Именно от этого и происходит соединение неба с миром через человека. И действительно, посредством слова, и следовательно, посредством церкви, в которой пребывает слово. То, что существует такого рода соответствие между принадлежностями сознания природными и духовными, как по отдельности, так и во всем совместно, можно увидеть по Господнему милосердию из того, что было постигнуто мною, относительно большого небесного человека. А вот что было постигнуто относительно большого небесного человека. Всеобщее небо так образуемо, дабы соответствовать по представительностям духовных состояний ангельского сознания Господу, а именно его божественному человеческому сущему. А человек в последней или же природной степени тварного сознания образуем таким образом, дабы соответствовать представительностями по соответствию своих состояний сознания природных и представительствующим в этом сознании чувственных образностей своей как бы внешней природной реальности небу в отношении всего в нем, как вообще, так и в частности, и через небо соответствовать представительностями по соответствию Господу. Именно по сей-то причине, как было время от времени уже говоримо выше, когда упоминались небо и ангельские сообщества там, что оное небесное сообщество принадлежат к определенной области тела, скажем, к определенной области головы, или же груди, или же брюшной полости, или к какому-либо конкретному органу там. И это все по причине именно того соответствия по представительностям, о котором здесь было говоримо. То, что такого рода соответствие существует актуально, это в совершенстве известно всем в жизни иной. И не только ангелам, но также и духам, и даже духам злым. Ангелам ведомы из оного соответствия даже наиболее сокрытые принадлежности у человека и наиболее сокрытые принадлежности мира, ибо в всеобщностях природы его, что весьма часто становилось для меня совершенно ясным из того, что, когда я говорил о какой-либо частности телесного человека, они из внутреннего постижения в сознании своем того небесного порядка, которому они следуют в своем актуальном существовании, и каковому порядку эта часть соответствовала по представительностям чувственного восприятия, не только постигали все структурное строение этой части телесной, но также и способ действия и служения оной в общем порядке телесном. Но совершенно также и бесчисленные принадлежности с оном связаны, и совершенно превышавшее все, что человек мог бы узнать посредством внешнего исследования или даже просто уразумения оного предмета. И все это в оных постижении ангельском полном порядке и во всех последовательных продолженностях этого порядка. И таким образом, обретая в самых первых началах внутреннего порядка существования сознания, они оттуда постигают все принадлежности внешнего порядка творения, проистекающие оттуда представительностями по соответствиям. Общим правилом является то, что ничто не может существовать и пребывать в существовании от самого себя, но исключительно от чего-либо иного, или же через что-либо иное, и что ничто не может быть формообразуемо, как лишь исключительно через это, зависимое от чего-либо существование и пребывание, или же через оное, что совершенно очевидно от каждого по отдельности и всего совместно пребывающего в природе. То, что извне тела человека, содержимо в определенной форме своего существования, посредством атмосфер, как энергетических или же полевых структур, так и атмосфер воздушных, хорошо известно. И если бы оное тело не было бы содержимо в форме своего существования посредством определенного воздействующего извне или же живого усилия, то оно бы просто распалось бы на куски в единый момент. Ибо все, что несоединяемо с чем-либо предшествующим, и через это посредствующее самым первым, сущим началом всего, все оное немедленно гибнет. Поэтому-то большой небесный человек, или же наитие оттуда происходящее, и есть то предшествующее сущее, посредством которого человек, относительно как всего частного, так и всего вообще в нем, и соединяем с самым первым сущим, или же с Господом. Вот что из этого следует. Существует божественное человеческое в самом себе. Существует божественное человеческое от вечности в творении. Это первое исходящее божественного или же солнце мира духовного и божественное в небесных небесах. Вот вся совокупность небес, как небесных вагения, так и духовного, она составляет божественное человеческое в творении в нижних степенях тварного сознания. В высших степенях тварного сознания это Господь в творении превыше всего, или же как первое исходящее, или же солнце мира духовного. А небесная степень Господа в творении это совокупность ангелов небесного гения. Духовная степень божественного в творении – это совокупность ангела неба духовного. Духовно-природная степень божественного творения – это совокупность ангелов, вернее, духов, добрых духов небесно-природных и людей церкви. И все это наитствует в последнюю степень, в чувственное восприятие. И все в этой степени существует не само по себе, как заблуждаются всякого рода ученые-материалисты и натурофилософы, которые думают, что материя существует сама по себе, и материальные предметы существуют сами по себе, соответственно, всякий человек существует отдельно и сам по себе. Нет. Все это существует в результате наития, как тут было описано, всего божественного сущего в большом человеке неба, в самое нижнее чувственное восприятие, и оно существует там лишь потому, что является как бы следствием этого нытия, вот как атмосфера человека сдавливает в единое человеческое тело. Вот если человека вывести в вакуум, он тут же взорвется, разлетится на куски. Вот точно так же, если бы существование человека в природном чувственном восприятии не возникало бы как вот это постоянное давление высших духовных атмосфер, то есть небесных, духовных, духовно-природных, то все человеческое существование разлетелось бы, как тело человеческое, попавшее в вакууме, взорвало бы внутренним давлением. И именно поэтому латинское слово и говорит, что все так называемое существующее в мире природном, оно не является самосущными вещами, которые можно вот существовать сами по себе, а оно является лишь воплощением во внешние формы внутреннего наития, воздействующее как бы извне на природную степень тварного сознания. Как об этом было сказано в книге о небе и об аде, все существующее на земле и вообще все существующее в мире есть соответствие. Все, что есть на земле, относится вообще к одному из трех видов природы, называемых царствами, то есть животному, растительному или минеральному. Предметы царства животного составляют соответствие первой степени, потому что они живут. Предметы растительного царства – суть соответствия второй степени, потому что они только растут. Предметы царства минерального – суть соответствия третьей степени, потому что они и не живут, и не растут. Все небесные тела – солнце, луна, звезды, также облака, тучи, дождь, гром, молния – суть соответствия. Явления, зависящие от солнца, от его присутствия или же отсутствия, как-то свет и тьма, тепло и холод, равно и зависящие от этих явлений времена года, называемые весной, летом, осенью и зимой, и времена дня, то есть утро, полдень, вечер и ночь, суть также соответствия. Словом, все, что есть в природе, от самого малого предмета и до самого большого, есть лишь соответствие, потому что мир природный со всеми своими принадлежностями заимствуют свое бытие и существование от мира духовного, а тот и другой от самого божественного. Все существующее в мире и в трех его царствах соответствует всему небесному, или же принадлежности мира природного соответствуют принадлежностям мира духовного. Посредством соответствий мир природный и соединяем с миром духовным. По этой причине вся природа есть как бы театром, представительствующим царство Господне. То есть, когда мы у нас вот бьется сердце, перегоняет кровь, мы усваиваем в действиях принадлежности Царства Небесного Господнего в виде органических форм, образующих наше природно-чувственное восприятие и представления, связанные с ними. когда наши легкие дышат воздухом и так далее, нам присваиваемы свойства духовные царства Господнего духовного. И все остальное также, когда у нас все органы тела, там почки работают, это определенное наитие с каких-то небесных сообществ нам присваиваем. Вот волосы наши, это в форме чувственного восприятия, нам, когда они растут в нас и так далее, это присваивается что-то самых нижних чувственно-природных небес. Ногти. Когда мы одеваемся в какую-либо одежду, одежда представительствует по соответствиям какие-либо истинности самых внешних духовно-природных небес. Когда мы выходим на улицу и видим солнышко, нам присваивается связанное определенное с духовным этим, вот, с небесным царством. Улицы, дома, они все представительствуют по соответствиям какое-либо природное учение. И оно нам присваивается, когда мы среди них ходим по этим улицам, входим в дома, поднимаемся. Все в нас присваивается. И это все как бы складируется. Когда мы о чем-то думаем, у нас возникают природно-чувственные представления, которые соответствуют чему-нибудь небесному. Когда мы читаем Божественное Слово, в нас возникают вот эти научности, какие-то представления. И, с ними, и со всем этим связаны представления ангельские. Вот через сердце, органические формы мы вживе связаны с небесными небесами. Они формируют наше личностное существование в чувственно-природном. Вот когда у нас бьется сердце, кровь перетовод, ангелы небесные, связанные с этим, обретают свое небесное чувственное существование. У них в их небесной реальности внешнего чувственного восприятия возникают сады, возникают дворцы, возникают плоды, возникают их действия, связанные с этой их внутренней ангельской реальностью. И тут выше прозвучала вот эта вот фраза, что если на то есть милосердие Господне, все это может в одно мгновение представление природное обращаться в представление духовное. Но вообще это происходит не одномоментно. Собственно, это происходит одномоментно. Этот момент называется человеческой смертью или же в другом высшем значении человеческим воскресением. Когда сердце перестает биться, когда легкие перестают дышать, обрывается связь, то непрерывное истечение, то есть завершается накопление вот этих вот всех внутренних состояний в виде состояний внешних природных. И человек тогда переходит на уровень восприятия своих представлений природных более внутренний, находящийся в раздельной степени его природного сознания. Он воскресает, причем первым он воскресает в степени небесной. И каждый человек связан с этой степенью небесной через актуальные органические формы своего тела. Почему даже самый последний негодяй, человек, так сказать, демон в самых этих вот своих природных основаниях, когда отрешается от чувственно-природных представлений своих, он воскресает прежде всего среди ангелов небесных. Да потому что мы с ними связаны через эти формы. Они в нас засеваются в процессе последовательности нисходящей. Но если эти формы не стали нашими личностными формами, а мы были, это только протезы нашего существования, они хотя в человеке и раскрываются, но он испытывает к этим внутренним формам представлений ангельских необратимое отвращение. И он убегает от ангелов небесных. Он приходит к ангелам духовным, которые были связаны с ним через легкие, через дыхание. Но если в нем эти представления не были раскрыты, он убегает от этих. И он опускается все ниже и ниже в том, так сказать, сокровищнице представлений, которые органических форм внутреннего восприятия, которое он накопил за всю свою жизнь, пока не входит в ту часть этой сокровищницы, которая принадлежит ему самому. Все остальные части опустошаются, то есть ангелы выносят свое тогда, он уходит, и они остаются в их сокровищницах, и он наконец находит свою сокровищницу, конечно, маленькую, но свою. И вот тогда все его представления природные, в которых он пребывал в этом мире природном, природно-чувственное, начинают по соответствиям обращаться во внутреннее духовно-природное представление. И это как конвертация валюты. Ты пришел, там, сдал гривну, получил доллар. Сумма та же, а форма валюты другая. И из этих вот представлений духовных, природных, начинает, если у него, конечно, были открыты представления небесные, то формируется его ангельское небесное. Но в основном у людей открываются духовно-природные представления. И они пересчитываются по представительствам по соответствию, и люди входят в то духовное природное, которое соответствовало им их природно-духовному на уровне, вернее, чувственно-природному и природно на уровне самого нижнего восприятия. И вот тогда все представления человека, которые воплощены в конкретных его действиях, например, у человека есть представление, что можно жить за чужой счет, он привык воровать чужое. И это чувственное, он, чтобы удовлетворять свое чувственное, чтобы покупать хорошую одежду, питаться за чужой счет, никому ничего не давая, жить в доме за чужой счет, никому ничего не давая, иметь бизнес, так сказать, обворовывая других людей. Это все обращается во что? Оно обращается в формы природно-духовного адского зла. То есть, да, через эти представления он тут жил в природном добром, которое соответствовало какому-либо небесному доброму. Потому что, когда человек удовлетворяет свои потребности телесные, питается хорошей пищей, одевается в теплую одежду, живет в тепле, развлекается как может, то есть, так сказать, тешит свои чувственные удовольствия, он стяжает доброе небесное. Вот все удовольствия нашего тела, они связаны с добрым небесным. Даже такие извращенческие, как, например, там, потребление наркотиков. Потому что всякое удовольствие чувственно-природное, оно принадлежит в нас небесам. Все доброе в человеке принадлежит Господу. Но в зависимости от тех представлений, которыми человек руководствовался, добывая эти удовольствия. Например, одно дело, когда он любил свою работу, служение, оказывание пользы ближнему. Не потому, что он любил работу как сам процесс, а потому, что ему нравилось обеспечивать себя ради своей семьи. Ему нравилось делать людям что-то полезное. Ему нравилось совершать полезные действия для окружающих. А тем более, если он был религиозным, и через слово он был связан с представлениями, что он должен жить ради ближних, что он не должен их обворовывать, обманывать, завидовать их имуществу, лгать, так сказать, особенно со злыми намерениями от них, чтобы стяжать их имущество. Тогда эти представления обращаются в представления духовно-ангельские. По соответствию. Его простое природное, вот он из веры не крал у своего ближнего. Это чисто природное действие. Да? Или наоборот, крал из своих представлений. тоже чисто, он приобретал чисто вот это природное благо. В том мире он на свои убеждения начинает приобретать природное, духовное благо или же духовное зло. Если он всю жизнь боролся с побуждениями зла своего наследственного, скажем, к воровству, к прелюбодеянию, к лжи, так сказать, особенно с обманом, то он входит в доброе этих духовных представлений ангельское, которое принадлежало ангелам, но которое теперь стало в нем, которое стало, которое отвлекали его от этих действий, но которое стало и его собственным действием. И тогда все, что было связано с его даже чисто органическими формами, например, с формами его сердца природного, формами легких природных, обращается там в ангельское доброе. И наоборот, если его представления, которыми он руководствовался как царь в своем царстве, принадлежали аду, то хотя в нем и сохраняются остатки этого доброго, вот, например, у курильщика, он в хлам убил свои легкие вот этим вот дымом табачным. Но это все еще легкие, пусть и убитые в хлам. Вот также у адских духов их тела, они все еще извращенно-человеческие. Хоть и извращенно, но человеческие. Там у Сваденборга в духовном дневнике описывается там уроды всякие, какими-то болезнями болеющие, карлики. Например, люди, занимавшиеся прелюбодеяниями, у них даже отсутствуют гениталии, там какие-то ноги обрезаны и так далее, оно ползает. Но все равно у этого урода, у этого инвалида есть какое-то сердце, пусть так сказать, очень плохое и нездоровое и так далее, какие-то легкие, он по-своему дышит, живет. Вот все, что человек приобрел здесь через связь с небесами, оно в том мире преобразуется, но или преобразуется в тело ангельское, или же в тело демонское, которое есть тело ангельское, изуродованное, вот в хлам, истертое, истерзанное. Но все еще там присутствует связь определенная, даже с самыми высшими небесами, без каковой связи этот дух не мог бы существовать. Только эта связь направлена на злые цели. И поэтому его существование и его тело там очень гнусное, как в его внешней реальности, так и от его, так сказать, структурности строения тела. Поэтому мы не просто здесь живем в неких телах и получаем от них удовольствие, а наши тела являются воплощением присвоения ангельских состояний, ангельских представлений внутренние, которые обращаются в наше представление чувственно-природное, связанное с нашим конкретным телесным существованием, и которые связаны с ангельскими представлениями, представительностями по соответствию. Но мы можем или эту, через эту связь, если мы причастны представлениям и мыслям ангельским, присваивать себе и кое-что ангельское, которое становится нашей ангельской природой в будущей жизни, когда это вот происходит преобразование и раскрытие, или наоборот, обращать это в демонское, которое становится нашей демонской сутью при существовании в том мире. Совершенно нельзя понять, как именно здесь обстоит дело, если только неизвестно при этом, каким образом природное в сознании обновляемо или же оживотворяемо из рассудочного там или же от Господа посредством рассудочного. То есть каким образом происходит внутреннее преобразование и обращение чувственного в духовное. Природное в сознании необновляемо или же не оживотворяемо жизнью, соответствующую рассудочному, или же невозрождаемо, иначе как лишь посредством доктринальности или же познаний, доброго и истинного, где человек гения небесного возрождаем посредством познаний сначала доброго, а уж из оного истинного, а человек гения духовного возрождаем сначала познаниями истинного и уже затем доброго, стяжаемого посредством онного истинного. То есть представления могут быть образовываемы течением процесса мышления, которое проистекает на базе определенного рода научности. И это выглядит именно как обучение, как аналитические рассуждения, а из этого рождается рассудок, как вот высшее внутреннее представление, взирающее на все находящееся под этим, из которого проистекают побуждения и действия к жизни, и мышление это сопровождающее. Но это происходит по-разному у людей небесного гения и у людей духовного гения. Потому что у людей небесного гения, у которых волительное «не» падшее, оно составляемо внутренним наитием нисходящей последовательности из различного рода доброго небесного. И это доброе небесное, наитствуя на последнюю степень или же чувственно-природное их сознание, образует там рассудочное, как органические формы их существования, из какового рассудочного рождаются их помыслы добрые, и согласно этим и представления небесные, и согласно этим представлениям и помыслам от них, они совершают небесные деяния. А вот у людей духовного гения, а духовного гения это какие? Люди, у которых болительное падшее, поэтому у них мыслительное отделено от волительного. У них, если бы из их волительного было наитие, то рождалось бы мышление дьявольское. Поэтому у них ангелы опоследованно наитствуют в их помышления. Но для этого у ангела должна быть база. И этим базом являются доктринальности и смысла буквального священного писания или же их слова. Поэтому там, где нет этой базы, где нет этих доктринальностей, там человек духовного гения обречен, превращаясь, так сказать, в мелкого паскудника беса. И общество обречено постепенному вырождению и разрушению. Вот советские коммунисты пытались построить общество, не основанное ни на каком священном писании. Они объявили всех священников дармоедами, все церкви заблуждением, и они пытались выработать некую доктрину научного коммунизма, основанную исключительно на чувственном, телесном и научном. К чему это привело, мы видели. Ведь советское общество не погибло не потому, что его кто-то извне изничтожил, а оно сожрало само себя изнутри. Как крысы, знаете, когда вот если их кинуть в эту банку, бочку, они начинают пожирать друг друга. И они в результате все друг друга пожрали. Почему? Потому что даже не было базы. Вернее, база была. Все-таки, слава Богу, как коммунисты не боролись, но у отдельных людей были, если не целиком священные писания, то хотя бы части из них, которые вошли органически, как цитаты, в литературу, в историю. И, как мне рассказывали, когда коммунистическая власть разрешила отпечатать Библию для Московской патриархии, она же предназначалась только священникам. Все отпечатанные экземпляры должны были уйти только к священникам, не дай бог не к мирянам. Но там были вот эти вот, типографский брак. И вот типографские работники потихоньку выносили из типографии этот типографский брак, а уничтожали. Вот хоть так получить доступ к этому слову. На черном рынке были старые Библии, как их не старались уничтожить. А родители наставляли детей, потому что они помнили Священное Писание. То есть у детей возникали какие-то представления. Вот даже вот классическое вот это вот интеллигентское там образование советское, оно все еще происходило, хотя и как седьмая вода на киселе, но именно из воспоминаний о научностностях из Священного Писания, относящихся к заповедям. «Не укради, не обмани, не убей, не прелюбодействуй, не лги, там, не завидуй». Да, это была седьмая вода на киселе, но все-таки это как-то относилось к Священному Писанию. А вот если в обществе это исчезнет, если его построить исключительно на такой материалистической, коммунистической или нацистской идеологии, вот это будет страшное общество, и оно в результате сожрет само себя. Оно так и не сможет захватить мир, как бы оно при этом ни пыжилось. И поэтому нужны вот эти вот доктринальности, как об этом говорит латинское слово. Доктринальности или же познание доброго и истинного не могут быть сообщаемы человеку природному и таким образом не могут быть соединяемы и ему присваиваемы, иначе лишь как посредством удовольствий и наслаждений, приспособляемых к восприятию оного природного у него. Ибо онные доктринальности у человека природного вводимы в его сознание посредством внешнего или же чувственного воздействия на его сознание. И все, что при этом не входит посредством определенного удовольствия и наслаждения сугубо чувственного, то не становится собственной принадлежностью его сознания и посему не продолжает там оставаться как его собственное. То есть, что значит вхождение в удовольствие? Вот смотрите, если у человека, скажем, адская наследственность, то никакого удовольствия, живя честным человеком, он не получает, правильно? Наоборот, украл, продал, использовал на свое собственное удовольствие. С какой такой стати человек должен присваивать себе, вернее, запрещать себе присваивать чужое? То же самое с ложью, то же самое с завистью, то же самое с прелюбодеянием. Чего он должен отказываться? Он отказывается от удовольствия, правильно? Потому что для человека злого удовольствие заключается в действии злого. Но при этом, например, вот удовольствие прелюбодеяния, оно же относится на чувственном телесном удовольствии, которое человек получает с неба. Это не прелюбодеяние доставляет ему удовольствие. Удовольствие ему доставляет чувственное телесное наслаждение, которое является воплощением небесного наслаждения по соответствиям наслаждений и удовольствия природы. То есть человек, когда он живет по слову, он сначала отрекается от удовольствий чувственных, неправых. И это заходит далеко. Вот как, например, всякие монахи, отшельники, которые отказываются вообще от всякого чувственного природного удовольствия. Они утверждают, что всякое чувственное природное удовольствие – это зло. И они себя мучают несказанно. Там, чем только монахи не занимались. Вериги накладывали. Жили в этих своих кельях, ни с кем не общались. Потому что начнешь общаться с кем-то, опять же, может прийти это удовольствие от общения, а перейти в какое-нибудь там удовольствие гомосексуальное и так далее. Они всего боялись, всего шугались. И поэтому им ничего не присваивалось. И вот в этом-то и высочайшая ценность латинского слова для нас, оно позволяя очищать чувственно-природное удовольствие, обращать их в удовольствие природное. Когда человек, например, честным трудом зарабатывает себе на жизнь и получает удовольствие от того, что он, скажем, через эту свою зарплату покупает себе еду и чувствует себя честным человеком, и получает удовольствие от этой еды, дом там и так далее. Когда супруги сходятся по религиозным, так сказать, наставлениям, живут в супружестве, где один муж для одной жены и наоборот, и получают все больше и больше удовольствия от своих чувственных соединений. Вот супружеская любовь описывает, что прелюбодеи очень быстро теряют удовольствие от совокупления телесного. Почему? Потому что оно для них становится сначала чисто внешним, а человеку чисто внешнее удовольствие надоедает. Например, вот помните, как этот, опять эта черная икра. То есть, когда одно и то же все время, даже если сначала он доставляет удовольствие, оно надоедает. А когда это соединение в супружестве, когда они живут не собственно ради чувственных удовольствий, а ради общего вот этой внутренней дружбы, внутренней любви и так далее, то это она оживотворяет изнутри и их чувственное удовольствие. И оно, бесконечно варьируясь, им не надоедает, потому что оно для них не главное, а лишь только завершение, вот говорят, последнее начало любви. И воплощение их внутренних духовных удовольствий и наслаждений, которые Господь дает по мере того, как они все больше и больше отвращаются от зла, прелюбодеяния и других грехов, и борются в своей жизни, и все больше и больше приобретают в своих представлениях форму ангельских духовных представлений. И тогда эти представления внутренние ангельские изнутри оживотворяют их чувственные удовольствия и обращают их в ангельские чувственно-природные удовольствия. Вот каким образом человек может быть сопричастен представлениям ангельских. Только через правильную доктринальность жизни, извлекаемой из буквального смысла Священного Писания. И вот латинское слово в этом смысле является как бы короной всех священных писаний. Почему? Потому что оно дает наиболее правильные и наиболее адекватные наставления тому, как человек может получать чувственно-природное удовольствие, оставаясь в небесных представлениях следования за заповедями Господними, что никакое другое писание в такой полноте дать на самом деле не может через какую угодно доктрину. А только Божественное Слово во всех его трех заветах, то есть завете Ветхом или же слово языка иудейского, завете новом или же слово языка греческого и завете третьем или же слово языка латинского, каковой системе, господствующим, управляющим разумение и формообразующим представление, через аналитическое осмысление и исследование является именно латинское Божественное Господне Слово. Аминь. Какие-то вопросы будут?
Вот вы описали механизм того, как доброе небесное приходит к рациональному у человека. Но там, хотелось бы спросить, там же рациональное тоже уже продукт жизни по любви, правильно, собственно?
Дело в том, что любовь принадлежит к высшей раздельной степени, а рассудочная – это высшая степень природной степени.
Но оно же сформируется по...
Оно формируется из внутренней любви у небесных. У них небесная любовь принадлежит к небесной степени, и она образует есть первичная обмотка трансформатора, есть вторичная обмотка. Когда в первичную приходит ток, он возбуждает ток в этой вторичной обмотке. И вот этот ток во вторичной обмотке и есть рассудочная, образуемая от любви. А уже от этого рассудочного на более низких уровнях степени природной образуется небесное мышление и на самой нижней степени небесное действие. То есть у них действие происходит, и любовь воплощается в действие, а не как у природных, любовь формируется из их действий. Не как у природных, а как у духовных, духовного гения. И это тоже видимость. Потому что и у духовного гения людей их любовь от Господа, действуя в их помыслительной части, воплощается в действие, а уже тогда Господь в них просветляет рассудочное, но просветляет не из высшей степени, а из степени мыслительной. То есть он поселяет, почему они и называются духовного гения. И говорится, что в них действует духовная степень божественной любви. Потому что она действует представительностями по соответствиям, образует базу в их мышлении природном. И там начинает действовать божественное человеческое природное. Вот. У них действует любовь божественного человеческого природного. Потому что прорваться к ним божественная любовь, даже духовная, не может. Потому что у них нет рассудочного. Нет связи. И поэтому у них рассудочное, кажется, как бы образуется путем аналитического мышления. Поэтому у них сначала идет преобразование, у них преобразуется мышление, у них преобразуется вот это вот высшее, у них образуется природное рассудочное. Вот это очень важно. И когда образовалось, и так же и у Господа было, у него сначала образовалось природное рассудочное, а потом это природное рассудочное было обожествлено. Вот так вот создавалась степень преобразования и возрождения для человека гения духовного. Именно поэтому Господь, будучи сам небесно-божественного гения, воплотился первоначально вот в Марии, в человека духовного гения, но божественного, потому что у человека духовного гения обычно волительное это принадлежит аду. А у Господа волительное принадлежало его и Иегове сущему от вечности. Но это его волительное не управляло его мыслительным. А это мыслительное как бы образовывалось путем анализа научностностей из слова Ветхого Завета. Но эти научностности из слова Ветхого Завета в нем немедленно просветлялись наитием из его божественно-небесного. То есть вот у человека гения духовного, его отделенное от его волительного способность к мышлению, когда он возрождается, тоже на самом деле просветляется наитием с неба. Но для того, чтобы оно просветлялось наитием с неба, должно было сначала образоваться волительное, божественное, природное. Потому что если нет волительного, божественного, природного, которое образовалось в Господе Иисусе Христе, то это наитие, оно будет воплощаться во внешние доктринально-мыслительные формы, как бы священные, потому что они заимствованные слова, но изнутри исполненные всякого зла и хищений собственного волительного человека.
Ну да, я хотел ближе вообще-то, ну это хорошо объяснение, чуть ближе к нам, ну, будто как-то духовно природное, то есть это еще на уровень ниже, чем духовное.
Да.
То есть у нас сначала образуется, из собственной любви диктуется вот рационально.
У нас же отделено мыслительное от волительного. Ну, да. Поэтому у нас мыслительное образуется не из собственного любви, а из ангельского наития в наше помышление, которые научностности этих помышлений взяты из Священного Писания. Ангел наитствует не во все мышление, а только не все научности мышления, а только в те научности, которые были заимствованы из Священного Писания.
Но потом рационально формируется из этого
природное рациональное. Да. То есть природно-рациональное формируется как высшая фракция аналитического мышления.
На основе нашей любви, да?
Нет, на основе вне нашей любви. Оно формируется на основе наших аналитических способностей. В природном рациональном нет ничего от любви и от действия. Вот чем оно отличается от подлинного рационального, что это именно абстракции высшего уровня. В них нет побуждений к доброму. Но если это образовалось на основе научностности из священного писания, то после Господнего воплощения и появления природной степени божественного человеческого, он может в нашем сознании исполнять вот это вот природное рассудочное своей божественной любовью из своего божественного, из природной степени божественного человеческого и образовывать там новое волительное, которое к нашему не имеет никакого отношения. Кстати, снег пошел.
Я вот так запутался. Но ведь мы же как бы разбирали, что человек с помощью свободы воли он определяет.
Вот тут нужно четко понимать. Новое у человека, преобразуемого, возрождаемого, есть два волительных. Его собственное волительное. И есть Господне волительное, которое образуется в его помышлении, в его мыслительной части. И это волительное не становится его собственным никогда. Это Господь в нем живет им самим. И пока он не окончил свой земной путь, и в нем его собственное волительное не усыпляется окончательно через опустошение, в нем постоянно борются две воли. Его собственное волительное и Господне волительное, которое действует в его волительной части, и Господне волительное, которое борется с этим, образуя новое волительное в его помыслительной части.
И нам кажется, что мы свободой выбора выбираем между этими
двумя. Да. На основе... Мы только выбираем, какому позволить у нас действие волительному.
Ну да, на основе якобы, как нам кажется, нашего рационального, разумного или рационального?
Нет.
Мышления.
На основе... Дело в том, что это же не... Мы не выбираем в том смысле, что мы выбираем, как нам лучше действовать. Ведь когда человек приходит к вере, падший, он же сначала приходит не потому, что он стремится к небу, как к божественному доброму, а потому, что он опасается наказаний в том мире. И его представление неба – это чувственное удовольствие чисто природного плана. Вот он хочет попасть в Царство Небесное, не хочет попасть в ад, потому что в аду все плохо, там его будут третировать, он будет гнить всю вечность. А вот в небе, наоборот, все плюшки будут давать. А это на самом деле злое побуждение. Стремление к чувственным удовольствиям, да еще в вечной жизни. Потому что ангелы не стремятся к чувственным удовольствиям. Ангелы стремятся к поглощению доброго Господнего. А чувственное удовольствие – это просто как бы то следствие, тот инструмент, через которое поглощение доброму им присваивается. Вот как мы говорили, что у человека остается то, что он получает с удовольствием. Для них удовольствие – это только инструментарий для получения ангельского доброго. А для человека, когда он приходит к религии, сначала это не инструментарий для получения доброго, а это, собственно, цель. Он стремится попасть на небеса, потому что там хорошо, чувственно хорошо.
Но ведь ангелы... Так или иначе, все равно получают удовольствие от
правильно.
Добра.
Но они не стремятся к удовольствию как самоцели. А человек чувственный стремится к удовольствию как самоцели. Поэтому ему все равно, как получать удовольствие. Исполнением заповеди, нарушением заповеди, лишь бы удовольствие было.
Ну, мы-то поступаем, скажем, правильно, в кавычках. Не потому что... потому что это приносит нам удовольствие...
Нет.
Никому.
Изначально это не приносит ему никакого удовольствия. Какое удовольствие человеку, который привык жить воровством, доставляет то, что он уходит от воровства и начинает работать честно, тяжело, угрюмо, сложно.
Нет, даже преобразованному. Тяжело работать ради там, зато честно зарабатывает. Это же приносит ему моральное удовольствие.
Особенно если он привык жить кражами. Там украл, пропил, сел, вышел, украл, пропил, сел. Хорошо, жизнь.
Преобразованному человеку, скажем, не красть, а работать честно. Это же приносит ему моральное удовольствие.
Никакого морального удовольствия нет.
Ну а зачем он это делает?
Изначально он делает это потому, что он боится наказания вечности.
Ну, а кто?
Это не потому, что это ему доставляет. Удовольствие это начинает доставлять только тогда, когда человек находится уже в возрождении. И не моральное удовольствие, а чисто чувственное внутреннее удовольствие небесное. А сначала это вовсе делается не из удовольствия, а из страха.
А, скажем, он поступает правильно, исходя из истины, но Господь его как бы награждает этим удовольствием.
Очень долго не награждает. Это вот человек, как иудеи, которые вышли из Египта и 40 лет шлялись в пустыне. И что, им много удовольствия было в пустыне шляться?
Ну это понятно, я говорю уже в конечном итоге.
В конечном, да. Но это только в самом конечном. Это как бы вот это вот высший венец, награда. Когда добро наконец начинает приносить чувственное удовольствие. Но тогда чувственное удовольствие перестает быть целью. Потому что тогда человек живет только ради духовного добра. Это вот так интересно, что пока человек сражается за добро, оно не приносит ему удовольствия. Оно начинает приносить ему удовольствие, когда оно становится частью его сознания. Вот этими органическими формами. Но тогда это вот седьмой день. Но тогда он уже не сражается за него. Вот пока человек, вот шесть дней человек находится в борении. Вот эти шесть дней творения. И он не получает от этого удовольствия. И он получает его только в седьмой день, но в седьмой день борения уже нет. Зло, так сказать, отошло.
Значит, я был не прав, когда мы с Сергеем говорили на эту тему. Я как раз это и возглашал.
Но эти борения, их заключительная часть, это же не происходит здесь, в этой земной жизни, вот эти последние.
О, ну да, духовные искушения, они гораздо страшнее природных.
Это еще в том мире уже после смерти еще дальше идет.
Угу. Духовное вот человек, в духовное искушение допускается только человек шестого дня. А все предыдущие там пять дней это все природное метание. Какой снег?
Я хотел спросить простую вещь. То есть мы же когда принимаем решение, как поступать вот по воле, нам кажется, что мы руководствуемся разумом, но на самом деле, вы, кажется, объясняли много раз, что на самом деле мы руководствуемся любовью, а она просто оправдывает свои поступки с помощью разума.
Нами руководит любовь.
Да.
Но любовь какая? Вот когда человек изначально приходит к вере, им руководит любовь самосохранения. Просто он поверил, что это он подвергнется наказанию. Это как в мире преступник, который бы и стибрил, но боится, что его посадят.
Нет, это понятно. Ну вот если он сначала находится в злой любви, потом пробует стремиться к Господне. Да?
Это только на пятый день. До пятого дня он еще ни к чему не стремится.
Я пытаюсь прийти к теме занятия просто. Ага. Что вот здесь появляется вот эта идея, или как вы говорили?
Представление.
Да. То есть представление здесь инициирует принятие решения. Да?
Есть... Ну вот смотри, даже когда это представление чисто природно-чувственное, когда человек не делает зла, потому что боится наказания, все равно они его уводят от делания зла. Все равно это представление, которое уводит его от делания зла. Другой вопрос, что цель в этих представлениях совершенно как бы извращенная. Не из какого стремления к добру, а из боязни наказания. Но это все равно цель, которая уводит его от делания зла. И это у него тогда представления такие, что зло наказуемо, оно приятно, но наказуемо. Поэтому нужно его избегать, чтобы тебя не наказали А, дали награду Б. Ведь человек, пребывающий в добре, не воспринимает добро как награду. Он воспринимает ее как высшее счастье своей жизни. А человек извращенного ума все еще воспринимает как награду за свою доблесть в борьбе со злом.
Ну, то есть я хочу больше механизм понять. То есть приходит некое побуждение, например, это хорошее представление, там, небесное побуждение, некоторое приходит и формирует это представление, да, эту идею. И человек с помощью волительного, ну, решает, воспользоваться этой идеей или нет, да? Или как?
Нет. Приходит импульс побуждения избежать наказания сначала. И со всей, так сказать, своей невозрожденной натурой человек пытается этого наказания избежать. Потому что он чувственно не любит, когда его бьют плеткой.
Или не пытается.
Но он тогда не верит в наказание. Для того, чтобы человек решил избежать наказания, он сначала должен поверить в его актуальность.
Поверить, то есть разум.
А если его в представлениях нет жизни после смерти, соответственно, нет и наказания никакого. Соответственно, вот как Достоевский говорил, если Бога нет, то все можно.
То есть он своим рациональным, нет, с помощью рационального он свободной воли решает принять это или нет, да?
Да, да. То есть он сначала должен выработать природное рациональное, которое может взвесить на весах, ведь человек уже, он не принуждается чудесами. Потому что если бы ему открыли и показали небеса и ады, он был бы принуждаем, он бы уходил от зла, но не потому, что он полюбил добро, а потому, что он убедился. Вот если тебе сказали, что если ты сунешь руку в духовку, то она сгорит. И ты видал, как совали руку и как она горела. То ты руку в духовку, понятное дело, никогда не засунешь, как бы тебе не хотелось. А вот если тебе сказали, что не влезай, убьют. Ты почему убьют? А тебе приносят вот электрический ток, вот бьет и так далее. И ты доверяешь людям, которые написали инструкции, повесили, не влезай, убьет. Ты не хочешь влезать и проверять, убьет или не убьет. Ты им доверяешь. Вот сначала у человека не вера, у человека доверие. Доверие к своему аналитическому осмыслению реальности. Когда он сам себя убедил, что да, вот действительно есть Бог, есть наказание за зло, но это основывается не на вере еще, а на доверии к каким-то источникам, каким-то своим рассуждениям и так далее.
А представление ведь может быть адским?
Конечно. У адских духов свои представления, то есть органические формы.
И на нас проецируются тоже?
Да, да.
И в этом случае мы опять же фильтруем его рациональность?
Да. Своим, да, да, аналитическим, и даже вот природное рассудочное, оно, в общем-то, адское рассудочное. Оно все взвешивает на холодных весах этого. Поэтому природно рассудочный ворон становится очень осторожным преступником, он никогда не сунется туда, где у него не будет 100% успеха, в отличие от обычной шушеры, которую там повело, и она побежала, схватила в надежде на авось. А настоящий такой рафинированный преступник, у него хорошо развито природное рациональное, он все четко продумывает, все четко анализирует. Но это именно вот как бы из представлений адских, из того, что просто можно все получить незаконным образом, но главное при этом не подвергнуться за это наказанию, не пострадать. И именно это же механизм, когда он разработан, если меняются, так сказать, исходные, он может начать работать, то есть очень, так сказать, изощренный преступник, проанализировал все, вдруг может прийти к идее, что вот возможно, да, есть вот Бог, возможно, есть наказание. И начать менять свое поведение. Вот как он старался избегать наказания природного, не попасться на преступление. Вот так же он будет менять свое поведение в отношении наказания вечного. Но не потому, что он полюбил вдруг добро, а просто по той же причине, что он заботится о своей шкуре. Очень хорошо. Ну что, если нет вопросов, тогда помолимся. Будем завершать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А все-таки прогноз точно был? Как раз на это время прогнозировался снегопад. Ну, слава Богу, хоть наконец вернулись к полноценным занятиям. Если откровенно, очень тяжело было работать, потому что эти мысли давят постоянно. Волнуешься, это война, это все. Потом, что будет, как будет. Как там Дима, например.